MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 75-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере: Arcos TV, тест наушников, MacBook Air, Александр Дембовский обо всем сразу, Sony Ericsson G700, двойное управление, особое мнение, что происходит с качеством телефонов. В штучках Сергей Кузьмин расскажет о поддельных гарнитурах, а на кухне сайта разговор пойдет о различных форматах и формах подачи материала. Также в следующие минуты новости и мобильный чарт.
MobileReview.com. Особое мнение.
Была песня «Куда уходит детство?». И вот тут один из наших читателей в форуме написал: давайте-ка в подкасте расскажем про то, что происходит с качеством телефонов, почему вообще телефоны стали такими, ну вот подтекст, который слышится, низкокачественными, низкопробными, и вообще ломаются чуть ли не через раз, отличаются не очень хорошей работоспособностью и тому подобными штуками. На мой взгляд, вопрос достаточно интересный и затрагивает любого человека, кто пользуется мобильной связью. Что произошло с телефонами? Почему они стали вот такими-такими-сякими? Давайте я, ну, во-первых, скажу, что такая традиционная присказка: мы уже об этом не один раз говорили. Действительно, мы об этом говорили, но попытаюсь подытожить то, что было сказано до того, и рассказать немножко более, пойти дальше. Итак, производители специально, ни один производитель в здравом уме специально не ухудшает качество своих продуктов. Это данность. С другой стороны, есть экономика. Экономика заключается в том, что производитель разрабатывает тот или иной аппарат, рассчитывая на определенный срок службы, с одной стороны. С другой стороны, пытаясь максимально удешевить производство, чтобы сделать продукт доступным. Доступным, то есть, чтобы большее число людей его могло купить. При этом, естественно, не забывается своя маржа. И вот тут многие пользователи не понимают, а в общем, как складывается стоимость продукта, откуда растут ноги и что это такое. Я очень часто слышу размышления, например, такие: ой, вот посмотрите, вот такой-то производитель чипов производит чип памяти, он стоит, ну, условно говоря, $10 за гигабайт памяти. Я говорю условно. Это значит, что если вот добавить к моему продукту, неважно, Sony Ericsson, Nokia, бла-бла-бла, что угодно, за $10 этот чип, то у нас получится телефон всего лишь стоимостью на $10 больше, а цена у него будет при этом очень низкой и очень хорошей. Знаете, вот размышление, оно, наверное, правильное изначально, но все при этом забывают, что существует так называемый R&D, который не просто так кушает свои деньги. И интеграция вот этого чипа, она тоже стоит денег. Бесплатно никто ее делать не будет. И вот тут начинается накрутка вот от стоимости чипа. Этот чип, который стоит эти $10, его нужно купить, то есть заплатить деньги. Существуют некие банковские кредиты, товарные кредиты, взаимоотношения между компаниями. $10 в цене, который выглядит как $10, за счет вот сложности кредитования, перекредитования, для компании они обходятся явно не в $10, а в 10,5. Не суть важно, но чуть дороже. Дальше существует логистика, доставка, хранение, производство, разработка, интеграция этого чипа. То есть все вместе удорожает этот продукт. И для производителя эти $10 превращаются, конечно, не в 20, не в 15, но смело можно говорить, что процентов от 10 до 20, то есть в $11-12 они превращаются. Что происходит дальше? На каждом этапе продукт получает прибавленную стоимость. То есть это происходит и внутри производителя, по дороге от завода к представительству региональному. Цены утрясаются на глобальном уровне, но тем не менее в разных странах они могут быть зачастую различными. Зависит от политики производителя. А в любом случае, если цены одинаковы во всем мире, то маржинальность вот этого продукта, она отличается для каждого представительства. Где-то она меньше, где-то больше. Не существует одинаковой доставки и логистики в разные уголки мира. Везде цена будет отличаться, как и цена складов, цена хранения. Так вот, в совокупной сложности, я помню, в свое время мы говорили в компании Swagstel, когда Костя Виноградов там еще работал, и мы обсуждали вспышку для какого-то из аппаратов, еще когда речь шла о мегапикселях, то есть 1 мегапиксель или даже 2 мегапикселя. И вот не было вспышки, и мы говорили, что ну да, вспышки нету, вспышка стоит там 50 центов. Но когда эта вспышка добирается, в общем, до коммерческого продукта и выходит на рынок, она в стоимости аппарата уже составляет не 50 центов, а порядка 5 долларов. Для вот такого некрупномасштабного производства, скажем. То есть экономика, она остается. И когда речь идет о комплектующих, надо понимать, что то, что выглядит как дешево, на самом деле это мнимая дешевизна, кажущаяся. Дешевизны как таковой нету. Поэтому производитель борется за каждый компонент, за его стоимость. Борется очень жестко. Во-первых, борется объемами. Все, что производится крупными компаниями, Motorola, Sony Ericsson, Nokia, производится в огромных объемах. Потому что, покупая много пластика определенного типа, много комплектующих, компания может выйти на минимальную стоимость для этого компонента. Массовое производство. Вот тут ничего не попишешь. А зачастую это выливается в то, что некоторые компоненты могут быть некачественными. Например, Nokia N76 страдал тем, что все первые партии хромированный пластик облизал. Облизал постоянно и, в общем, это 100% всех выпущенных аппаратов. Давайте представим на минутку ситуацию. Сидит в Nokia инженер, отвечающий за качество, который решил устроить саботаж. И вот он заказывает у поставщика пластик, который будет облизать через неделю использования. И пишет письмо: пожалуйста, не поставляйте мне качественный пластик, сэкономьте как только можно и поставьте вот такой пластик. Пусть все мучаются. Для компании это большая проблема, потому что ремонт, обновление вот этих запчастей в ремонте, в сервисах, в сервисных центрах, это отдельные деньги и большие деньги. Дешевле произвести сразу качественно, поверьте. Но компания крупная, тестирование проходит отдельные компоненты, но не все аппараты, выходящие с линии. Тут может быть нестыковка. То есть образцы, которые были присланы, они были качественными, а сам пластик, который пошел уже на производство, оказался с дефектом, изъяном. Безусловно, Nokia взыщет там так или иначе эти деньги за этот пластик с поставщика. Но факт остается фактом, что удар нанесен по компании, по имиджу компании, и компании надо исправлять это. Ну, скажем так, исправить тут можно мало что, на мой взгляд. Обменять бесплатно, по гарантии отремонтировать, да. Но это не исправляет само ощущение, что вот все стало некачественным. Это такой вот крайне негативный пример. Таких примеров не очень много. В прошлом это дисплеи, выходящие из строя. То есть фактически мы говорим о браке. Браке непреднамеренно. Непреднамеренный брак – это та штука, с которой практически тяжело очень бороться. И ни один производитель не умеет активно с ним бороться, с браком таким. А при этом, на мой взгляд, очень часто получается ситуация, когда производитель, в общем-то, делает все, чтобы избежать такого брака, но он все равно появляется. Так тоже бывает. Недостатки конструкции, например. Другой аспект, наверное, о котором часто говорят и с которым сталкиваются пользователи, что качество пластика стало ужасным. Скрипит, люфтит, огромные щели задувает. И вообще, в общем, все страшно. Вот честно признаюсь, Я не могу сравнивать бюджетный аппарат, в котором щели допустимы, с аппаратом среднего или топового сегмента. Не могу. И когда речь идет о том, что на бюджетной модели стоимостью 50, 60, да наконец $100 есть некие щели или поскрипывание, когда со всей дури сжимаешь аппарат в руках, то, ну, это не является проблемой. Вот честное слово. Другое дело, когда в топовых смартфонах, например, в N-серии Nokia, либо в аппаратах от Sony Ericsson, появляются конструктивные люфты, то есть неплотно прилегает крышка аккумуляторного отсека, либо половинки слайдера разболтаны. Тут важно понять, это особенность конструкции слайдера, или это вот такой люфт, и там производитель, например, не научился еще выпускать аппараты в этом форм-факторе. Важно понимать именно этот момент. И исходя из этого уже делать оценки. На мой взгляд, сегодня ситуация более-менее нормальна в этом отношении. То есть сборка аппаратов в среднем на четверочку. Да? Есть аппарат на пятерочку, есть на троечку. Но в среднем, если смотреть модельный ряд каждого производителя, сказать, что тотально качество оно плохое, нельзя. При этом важно понимать вот что. Мы видим зачастую негативные отзывы очень часто. И негативные отзывы мы видим постоянно, потому что о хорошем, как правило, люди мало пишут, и мы хорошее не воспринимаем как вот некую критичную для нас информацию. Мы зацикливаемся на неком негативе, который видим, слышим, и этот негатив выхватываем из потока. Теперь представьте, компании крупные имеют в своем модельном ряду 50 моделей. Есть модели удачные, есть не очень удачные. Я ни в коем случае не говорю, что все модели идеальны, вообще проблемы не существует. Она есть для определенных моделей. И вот тут важно понимать, что это зависит от определенных моделей, от условий эксплуатации этих моделей, но никак не массовое явление. И разговоры о том, что качество таких-то телефонов упало, оно сродни разговорам, которые ведут там некоторые наши читатели случайные со мной уже на протяжении там 10 лет, наверное. Это такой прием, чисто психологический прием. Вот раньше ваши материалы, статьи, обзоры, они были хорошими, интересными, но нужно подставить. А сегодня они не интересны, не нужны и так далее. Нужно подставить. Ровно так же люди рассуждают и относительно телефонов. Раньше эти телефоны были качественными, а вот сегодня... Вот я задаю себе вопрос, позвольте, раньше это когда? Когда еще телефонов не было, они существовали на бумаге. Возможно. Как пользователь мобильной связи со стажем, я могу сказать, что проблемы с корпусами, с вытиранием пластика, там подобными вещами, они были всегда, в той или иной степени. У меня на стартаке шлейф перетирался некое число раз. На дампсовском аппарате флип активный отваливался сам собой. На Эриксонах еще происходили какие-то вещи. На Nokia вытирался пластик, который, по идее, там не должен вытираться в кобуре на Nokia 6210. Модель до сих пор лежит у меня дома, я с ней проходил почти 3 года. А у моего тестя, например, на 6210 Silver ситуация другая. То есть там тоже вытерто, он тоже носил в кобуре очень аккуратно. Так вот, у него при очень аккуратном обращении через 2 года все равно появились потертости. В этом плане надо понимать, что есть материалы, которые вытираются, есть материалы, которые износостойкие, но все равно вытираются. Каким бы ни был аппарат, как бы он ни позиционировался как защищенный, суперзащищенный, там, Nokia 55 2.0, ME75, Siemens, они все разрушаются, особенно в зависимости от условий эксплуатации. Если телефон постоянно на солнечном свету, то материалы вольно или невольно разрушаются. В агрессивной среде, в химической лаборатории, например, лежит рядом с мойкой, тем более разрушается. То есть фактически надо говорить о том, что в зависимости от того, как вы пользуетесь, насколько аккуратно, неаккуратно, аппарат будет разрушаться. От этого никуда не убежать. И это миф, когда люди считают, что за несколько лет аппарат сохранит свой первозданный облик и не изменится. Это миф, потому что есть примеры в премиум-сегменте. Это Nokia 8820 и предыдущие аппараты, выполненные из металла. Вот одна из ключевых их особенностей, почему они создавались такими и нет такого большого цветового разнообразия. Ключевая особенность, что аппарат должен на протяжении 2-3 лет сохранять, максимально сохранять свой первоначальный облик, не быть потрепанным. Вот, с этой задачей эти аппараты худо-бедно справляются. Но извините, и стоимость этих моделей крайне высока. И в силу применяемых материалов, в силу других аспектов. Другой пример Virtu. На Constellation получше ситуация. На предыдущих модельках я могу сказать, что за 2 месяца у меня на акценте кожаные вставки. Нет, изумрудного цвета аппарата. Кожаные вставки, в общем, пообтрепались, стали некрасивыми. Потом эта ручная работа в определенный момент отклеилась. Я сейчас не помню, по-моему, замена вот этих кожаных вставок 80 или 120 евро стоит. В общем, это можно сделать. Это совершенно стандартная процедура. Но, извините, за 2 месяца в кармане, там, с кредитками, но не ключами, аппарат превратился в черти что. Поэтому качество – это понятие растяжимое, и, наверное, тут важно смотреть и понимать, что, покупая аппарат на 1-2 года, вы не можете ожидать, что через тот же самый год он будет максимально похож на изначальную версию, также сиять уголками, всеми пластиком и тому подобным. Это утопия. К этому надо быть готовым. Другой вопрос, о котором мы уже говорили, это конструктивно заложенный срок службы. В среднем производитель закладывает 2 года. 2 года – это срок службы, который закладывается производителем активной службы, для среднестатистического человека. Что это означает? Это означает, что примерно на 2 года рассчитано, с неким профилем, что человек отправляет такое-то количество смс, столько-то раз нажимает на клавиши, тому подобное. Соответственно, когда молодой человек покупает вот такую модель и начинает жамкать на клавиши со всей дури ежедневно по 1000 раз, потому что он пишет каждую секунду смс-сообщение, и так 30 дней подряд, то он за 1 месяц делает нагрузку для телефона, которую производитель в среднем усредненно рассчитал на 1 год. Через 2,5-3 месяца возможны проблемы. Есть некий запас прочности, который заложен, но при крайне активном использовании, вот именно таком, этот запас прочности очень быстро уходит. Уходит в никуда, фактически. Да, по гарантии меняют и клавиатуру, и там элементы, которые вылетают, но надо понимать, что на экстремальные нагрузки ни один аппарат сегодня на рынке не рассчитан. Это излишне. Проще отремонтировать для вот такого небольшого числа людей, кто эксплуатирует на пределе свои аппараты. Проще их отремонтировать. Таких людей не очень много. В этом основной вопрос и основная проблема. Таких людей немного. И такие люди, они не так уж заметны на общем фоне пользователей, кто действительно использует аппарат от 1 до 2 лет. Ведь 2 года – это не просто так появилась контрактная схема в сетях операторов европейских. 2 года – это эмпирически выведенный максимальный срок жизни аппарата. Не максимальный, но близкий к максимальному у людей. Когда люди действительно хотят его сменить на что-то другое. То есть, получив за 0 евро аппарат, вы через 2 года его меняете. И производители вольно или невольно подтягиваются именно к этому сроку. 2 годам. То есть 2 года. Если вы хотите купить аппарат, который проработает у вас несколько лет, то это сегодня достаточно сложно сделать. Я вам рекомендую покупать премиум модели, но там ценовая надбавка такова, что, в общем-то, смысла в этом особого нету, наверное, с позиции там экономии. Аппарат просто может понравиться так сильно, что вы будете им долго пользоваться. Но в этом случае я знаю людей, которые покупали просто с десяток телефонов про запас, настолько они нравились, и по мере износа доставали из коробки абсолютно новый аппарат и начинали им пользоваться. У меня есть знакомый бизнесмен, у него, ну вот не побоюсь сказать, там реально с десяток коробок с Nokia 6120 лежит в офисе. Действительно, просто был куплен аппарат, вот понравился. Вот абсолютно по жизни, по стилю жизни, по размеру, по опциям, которые нужны. Абсолютно ни камера не нужна, ни цветной экран, ничего. СМСки, звонки. Все, самое классное. При этом это аппарат, как правило, второй. Есть первый, там имиджевый аппарат некий. Ходит и с тем, и с другим. Но вот вопрос износа, да, как решается? Да никак. Достается другой аппарат и пользуется. Но это крайний случай. Наверное, мало кто может себе позволить достать другой аппарат и просто начать им вот так пользоваться. Но, на мой взгляд, в этом все-таки есть сермяжная правда определенная. Поэтому, чтобы вам не показалось, что я там встаю грудью на защиту производителей, проблемы действительно есть, бывают. Но пользователи склонны их преувеличивать. Если бы, поверьте, если бы проблемы были такими массовыми, то на примере России могу сказать, сервисное направление у нас сегодня, к сожалению, весьма в зачаточном состоянии, в отличие от дистрибуции объема рынка. Рынок, который продает в год больше 30 миллионов аппаратов и с практически отсутствующим сервисом, он должен был бы быть погребен под неремонтируемыми аппаратами и стоны людей раздаваться из всех щелей и углов, коли бы процент брака превышал те самые 5-6%, которые есть сегодня. Этого не происходит. В среднем по производителю 5-6% брака. Есть модели, у кого процент 10, 15, 20. Больше 20 это уже повод задуматься. Другой вопрос, плотно примыкающий к качеству и влияющий на восприятие аппаратов, это программные функции. Когда телефон был простым, как 2 рубля, надежным, он мог только звонить, принимать смс в лучшем случае. В общем-то, там количество ошибок возможных, оно было крайне минимальным. Сегодня телефон умеет очень много. Это и камера, это и GPS-навигация, это и плеер, это и органайзер, это синхронизация с компьютером. Одним словом, количество функций, оно больше не на порядок, а на несколько порядков. И вот тут простая логика. Чем сложнее система, тем больше возможностей для ее чего? Правильно, поломки. Поломки или недокументированные работы вследствие пересечения той или иной функции, функциональности. От этого никуда не деться, от этого никуда не убежать. Это данность, и с этим надо смириться. Тут важно смотреть не на то, как ведет себя телефон в момент выхода на рынок, наверное, а важно понимать, насколько быстро производитель способен исправить эти недочеты и насколько эти недочеты критичны для пользователя. То есть можно ли пользоваться продуктом, или продукт вот виснет, вылетает, и пользоваться им практически невозможно. Насколько критично выглядит исправление, насколько быстро оно появляется. Вот исходя из этого можно оценивать продукт и говорить, вот этот продукт и этот производитель там совершенно неприменимы, потому что ошибка, она появилась, пользоваться невозможно, даже звонить невозможно. Есть ошибки мелкие, но раздражающие. Например, в MP3-плеере не отображаются русские теги. Да, это ошибка. Да, это неприятно для русскоязычных пользователей, безусловно. Да, наверное, нам хотелось бы сразу получить в изначальном продукте, а не ждать новой прошивки, как это там было с Sony Ericsson. Ждали мы ее полгода. Многие даже успели сменить свои телефоны. Но не позволяет ли эта ошибка нам не слушать музыку? Да нет, музыку можно слушать, и на качестве музыки это никак не сказывается. Более того, во время прослушивания мы, в общем-то, как правило, не смотрим на экран, а слушаем музыку. Можно ли говорить, что отсутствие русских тегов ухудшает качество онной музыки? Нет, нельзя. Ну, вот таких примеров можно привести массу. Надо разделять критичные и некритичные ошибки. Некритичных ошибок достаточно много в аппаратах. Вплоть до банальных опечаток в меню или не очень качественной локализации. Это все есть, от этого никуда не деться. Это тоже данность рынка. Поэтому для меня, наверное, показателем в этих разговорах, куда уходит качество аппаратов, является определяющий параметр. Сколько аппаратов приносят в сервисный центр и насколько серьезные проблемы, именно аппаратные, а не программные. Так вот, я хочу сказать, что из года в год количество аппаратных проблем на общем фоне ремонтов, оно падает. То есть все-таки аппаратно модели становятся надежнее, качественнее. А вот программная часть за счет ее разнообразия, за счет большого количества функций начинает страдать. Это данность, от этого никуда не деться, и к этому надо подходить спокойно. Когда я покупаю какой-то продукт, я, конечно, не думаю, что он завтра сломается у меня. Но, с другой стороны, я и не смею надеяться, что он проработает у меня десятки лет. Если он проработает, я удивлюсь и скажу: ой, какой классный продукт. Но я не ожидаю от MP3-плеера, что его аккумулятор будет работать 6-7 лет. Я в это не верю, потому что у меня есть другой опыт. Я не верю, что я смогу проходить с телефоном больше 2 лет. Просто в силу того, что... Ну, вот это моя заморочка, кстати. Никогда про нее не рассказывал никому, наверное. Я считаю, это совершенно антинаучно, вот честно. Даже вот думал, может быть, провести какие-то исследования на эту тему, с кем-то договориться, с одной из лабораторий, но потом плюнул на это. Антинаучное заключается в том, что я не пользуюсь аппаратами, у которых, по которым я поговорил больше 220 часов. Почему 220 часов, тоже не знаю. Вот 220 часов разговора, для меня ресурс аппарата исчерпан. Как так получается? Раньше это было чуть меньше, потому что сейчас я чуть больше говорю. Раньше это было порядка 150 часов. То есть 150 часов на заре мобильной связи я выговаривал за 2 года. Там 5-6 лет назад это был год. Сейчас это примерно 6-7 месяцев. То есть реально аппарат, вот, которым я пользуюсь, за год он приходит в небытие фактически. Ну, вот могу сказать на примере собственных моделей, что там iPhone, с которым я ходил 4 месяца, он, в общем-то, мягко говоря, а греется теперь уже, б, с ним что-то не то явно. Вот сейчас поеду в Штаты, захвачу с собой, интересно будет поговорить с ремонтниками, посмотреть, как его отремонтируют и будут ли ремонтировать вообще. Еще раз говорю, что никакой научности вот за этим нету. 220 часов, ну, не знаю. Можно по-разному судить. На мой взгляд, для себя я нашел такое объяснение, что действительно это некое время активной эксплуатации аппарата, там, если хотите, количество нажатий, клавиш и прочего. Вот для среднего аппарата, которым я пользуюсь, начинают уже поскрипывание появляться, потертости и там подобные вещи. Мне хочется сменить телефон. Правило совершенно эмпирически выведено для себя. Возможно, у других людей оно будет совершенно иным. Поэтому ориентироваться на него явно не стоит. Оно эмпирическое и применимо только для меня. Подытоживая, хочу сказать, что вопросы качества, они волнуют нас всех. Не надо думать, что производители — это монстры, специально наживающиеся на нас. Надеюсь, это понятно из этого подкаста, что такой задачи ни перед кем не стоит. Другое дело, что вот потребительский экстремизм, он тоже не нужен. Нужно осознанно подходить, прощать все не нужно производителю и говорить, что ути какой хороший, косячь дальше в своих продуктах. Этого тоже не нужно. Надо взвешенно подходить к вопросу. Зачастую, покупая продукт в низкой или средней ценовой категории, ждать от него премиального качества материалов не стоит. Ну, это самонадеянно. И кивать на какую-то компанию, которая сливала остатки продуктов по минимальным ценам, говорит, что вот, а они же могут, ну, тоже не стоит. Там показатель Razer, например, который имеет очень неплохие материалы, который продается по $75, ну, это не очень хороший пример, потому что он не показатель. Не было бы проблем у компании, и не продавался бы этот аппарат за такие деньги. Поэтому вопрос качества, он тесно связан с вопросом цены, позиционирования телефона и нашего восприятия этой марки, этого телефона и качества продукта. Я надеюсь, что я ответил на большую часть вопросов, снял, во всяком случае, их хоть как-то. Но если у вас есть еще комментарии, предложения или дополнения, то, безусловно, как обычно, мы ждем вас в форуме. До встречи там. Удачи!
MobileReview.com. Новости.
Один из самых маленьких GSM-телефонов в мире представила на CeBIT-2008 компания General Mobile. Аппарат GM500 выполнен в форме наручных часов, но вместо стандартного циферблата у него 1,5-дюймовый сенсорный OLED-дисплей. General Mobile GM500 появится в продаже во втором квартале 2008 года. Рекомендованная цена новинки – 599 евро. Компания Samsung представила свой фитнес-телефон Mi Coach F110 под маркой Adidas. Аппарат имеет специальную кнопку для быстрого доступа к таким данным, как пульс, количество пройденных шагов, расстояние и время. Эту информацию можно потом перенести на компьютер, что позволит вести дневник тренировок. Кроме того, на устройство можно загрузить со специального сайта более 220 различных тренировочных программ. Также Samsung запустил специальный веб-сайт, куда пользователи смогут заносить результаты своих тренировок.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. В сегодняшних штучках мы поговорим о поддельных гарнитурах. Собственно, эта беседа навеяна перепиской с одним достаточно импульсивным читателем, который приобрел гарнитуру Sony Ericsson, модель я там даже не помню, в интернет-магазине, и, в общем, пытался у меня узнать, как ему с ней работать, как ему с ней нужно обращаться, и укорил меня за то, что нет обзора на сайте, корил меня за то, что я эту модель каким-то образом упустил. В общем-то, получилось так, что, ну, мне не то, что было бы немножко сейчас неудобно отвечать, просто-напросто я не совсем разобрался в ситуации. Потом, когда начал копать, понял, что такой модели в ассортименте, в общем-то, как бы и нет. Ну, во-первых, еще и фотографии, кстати, скинул этот человек. Я еще тогда как-то, ну, не знаю, я подумал, может быть, какая-то японская модель. Потому что, ну, вот то, что для NTT Sony Ericsson делает, там NTT же, собственно, насколько я знаю, производит и аксессуарику. В частности, это стерео-гарнитуры, и стерео-блютуз-гарнитуры есть свои собственные, которые, вот, допустим, в Японии продаются, у нас их нет. Но вот насчет моногарнитуры я как-то уверен не был. Сегодня ситуация разъяснилась. В представительстве, в общем, я там пообщался. Все мы весело посмеялись, потому что действительно на рынке сейчас появилось достаточно большое количество фриков. Причем фриков не только Sony Ericsson гарнитур, но и Nokia. Причем, что самое страшное, ну, вот есть такое посещаемое достаточно место, как Яндекс.Маркет. Там, соответственно, можно, в принципе, посмотреть, сориентироваться по ценам в магазинах, посмотреть модельный ряд, выбрать что-то для себя. Есть возможность фильтрации там и прочего по профилям, производителю, цене и так далее. Так вот, самое страшное, что вот здесь сейчас просто зашел в раздел Bluetooth гарнитура, вот прям первая страница, Nokia BH168. Модель, которой также у Nokia нет. Продается она в магазине AllGSM. Стоит 1400 рублей, вернее, 1440. Простите за ошибочку. Представляет из себя такую как бы псевдоспортивную гарнитуру с замкнутой душкой, белого такого цвета. В общем, все вроде здорово. Bluetooth 2.0, моно. Время работы обозначено. Ну, вот, Все было бы хорошо, если бы только и правда Nokia делала этот продукт. А, идем дальше. Nokia BH330, который также нет. Nokia BH910 тоже нет. А, Nokia BH901. Вот надо понимать, что вот 900-я серия гарнитуры — это, как правило, дорогие продукты такой стиля технологии, скажем так. А, и поэтому здесь не может быть просто-напросто бюджетный гарнитур за 1440 рублей. Это BH200, BH100 и вот так далее. Nokia BH908. Все, соответственно, продукты по 1440 рублей. А Samsung VEP310. Не совсем правильная вещь. VEP501. Но самое интересное — это, конечно, вот Sony Ericsson, про который мне писали. Это Sony Ericsson HBH и EV950. Продается в двух магазинах. Некий Old GSM, опять же, у нас, и Sot Market вылез откуда-то еще. А гарнитура, мало того, что моногарнитура, она еще каким-то, собственно, образом может становиться и стереогарнитурой. То бишь, к ней может крепиться душка, вот, либо может крепиться просто, соответственно, наушники. Наушники очень похожи, опять же, на Sony Ericsson. Что это за такая модель, откуда она взялась, я даже не знаю. Боюсь представить, как она звучит, но вот она есть. Она есть, и это страшно. Стоит 2000 рублей. Фрик прям вот явный. Sony Ericsson HBH631. Не стоит покупать. Sony Ericsson C889. Вообще смешные, конечно, обозначения такие, без привязки там к каким-то, ну не знаю, к линейкам и всему такому прочему. 889, ну это просто смешно. Nokia BH320. Подделка. А BH101 — это вот как раз не подделка. Это на следующей неделе будет обзор. А BH304. BH304. Что-то я не знаю такой гарнитуры, но по-моему такой продукт все-таки есть. В общем, факт-то в чем? Факт в том, что нарваться на поддельную аксессуарику. Да, еще вот Sony Ericsson C288. Кто-то, по-моему, купил с форума такую вещь и тоже там писал об этом. Я еще так тоже отвечал, что такое не знаю, скорее всего подделка. Но действительно подделка, нет такого продукта. А что здесь интересно? Поддельные аксессуары, ну, это, в принципе, как сказать, поддельное или не поддельное. Они начались уже достаточно давно. Они начались во времена, когда появились гарнитуры, появились чехлы в больших количествах. С развитием телефонов это как бы все продолжалось и продолжалось. Расцвело буйным цветом. И легко можно было купить, если вы помните, такая была гарнитура у P910, Sony Ericsson, достаточно популярная. Так вот, ее можно было встретить на рынке, не знаю, в десятках вариаций, с логотипами Nokia, Siemens, Motorola, там, Jabra, еще какие-то названия. Ее было очень много. Это, конечно, все был поддельный, не оригинальный продукт, чтобы там не было написано. Проверялось все... Проверить было достаточно сложно. Ну, сами понимаете, если есть разъем, ну, просто вот потребитель, он не хочет там что-то разбираться, ему надо купить просто стереогарнитур. Он идет, видит Nokia. Ну, вроде здорово. Окей, я хочу ее купить. Все, пожалуйста. Однако, как я помню, когда-то такую гарнитуру купил, просто из интереса. Вот я вам хочу сказать, что не самый лучший вариант все-таки покупать неоригинальные вещи, потому что они могут развалиться. Самый такой момент, когда они особо нужны. Я помню просто ужасное качество в наушниках. Я помню то, что это на самом деле выброшены на ветер деньги и не более того. Здесь то же самое. Сейчас вот если зайти на любой рынок, там можно встретить огромное количество тех же стереогарнитур поддельных, которые не имеют отношения к производителю, а сделаны где-то на, понятно, каком заводе, привезены сюда, упакованы там, не знаю, или здесь. И когда я писал вот в статье про Васю, про волосы, прилипшие к наушникам, это все тоже правда, такое бывает. Поэтому я бы вам советовал быть очень осторожным при покупке аксессуаров где-то, не знаю, не в сетевых магазинах, а где-то там в других местах, малоизвестных магазинах, интернет, если мы об интернет-магазинах говорим. А на горбушке так вообще нужно держать ухо востро. Тоже и Савеловского касается, и вообще любой барахолки, потому что там это очень развито. Однако Bluetooth-гарнитуры в таких местах встретить довольно тяжело. Вот я на горбушке бываю очень часто, но там такого товара не помню. Потому что там, ну не знаю, там зачастую можно встретить те вещи, которые даже еще и не начали продаваться, то есть серяк. BH503, кстати, вот я на горбушке видел пару дней назад. Вот, она уже там каким-то образом просочилась, появилась. Ну, я ничего не говорю про iPhone на каждом, в каждом окошке, так что это нормально. Но подделок там нет. Ну, может быть, они там есть, я их просто не вижу, но удобнее действительно продавать такие вещи через интернет. Я не хочу давать советов никаких. Мало того, здесь вот эти подделки, это еще может меньше ЗО, потому что 1440 рублей — это не так много. Страшнее было бы, если пришлось иметь дело с ценами там от 2000 рублей и выше. Вот здесь же, может быть, это еще даже как-то работает и доставит даже кому-то какую-то радость. Однако, то, что касается вот Яндекс.Маркета и вот это вот, то, что здесь именно это можно обнаружить, это, конечно, не очень радует, потому что сервис популярный, им пользуются, и вопросы, думаю, еще последуют там к людям, которые пишут обзоры по поводу того, что же это такое. Ну вот, опять же, вот Nokia BH802. Что это такое за продукт? Почему 1440 рублей? Везде одинаковая цена. Такая маленькая гарнитурка, черненькая. Немножко о том, как опознать. Вот если вы вдруг столкнетесь с тем, что, ну вот вроде бы Nokia или Sony Ericsson или Motorola, ну вот, ну вроде не она, вроде вот такого не помните. Познаются очень просто. Познаются по упаковке, это раз. Опознается по дизайну, это два. То есть первое, что вас должно зацепить, вот как и меня, я думаю, это дизайн. Вот, я линейки знаю, но они обширны достаточно. То есть там иногда бывает так, что что-то было анонсировано в Европе, у нас это прошло там тихо, вот потом бац, я там встречаюсь с продакт-менеджером, мне показывают, и я говорю: ребята, откуда же это взялось-то, никто вроде не знал. Здесь такое может быть. В общем, первое, что вас должно напрячь, это нестыковка в дизайне и необычный внешний вид, скажем так. Для компании необычный внешний вид. А если вы гаджет-аддиктивный человек, то наверняка вы поймете, о чем речь, просто потому что, допустим, Nokia не может себе позволить дизайн продуктов даже моно, ой, даже вернее дешевых, такой дизайн. Во-вторых, это упаковка и все такое прочее, на что стоит обращать внимание. И на логотип стоит обращать внимание. С упаковкой, потому что вот у подделок туго. Вы можете определить по... Ну, во-первых, конечно, можно там посмотреть по серийным номерам, посмотреть по инструкции, по всему такому прочему, потому что у Nokia и Sony Ericsson инструкции у них достаточно везде применяются одинаково. Если у вас был такие, были телефоны этих марок, то и в коробках с гарнитурами лежат примерно такие же вот книжечки. То есть шрифты похожи, похоже там какое-то оформление, размер. Ну, вот, в общем, по этим вещам тоже можно посмотреть. Потом, конечно, ну, самый главный отличительный признак — вот эти вот магазинчики, вот эти вот маленькие. Я не стал бы там ничего покупать, просто-напросто потому, что это маленькие магазинчики, и неизвестно, с чем там можно столкнуться. Если же вдруг вам очень захочется купить такой продукт и пользоваться им, несмотря ни на что, ну вот понравилось вам, понимаете, что это подделка, но хотите, то я вам скажу так, что вот, скажем, поддельные гарнитуры, указанные от Nokia, У них там время работы указанное в режиме ожидания разговора составляет 4 часа для болтовни и 70 часов в режиме ожидания. Вы должны понимать, что на самом деле это время работы будет равно, там, не знаю, где-то 1,5-2 часа разговор по телефону, вот, и менее суток в режиме ожидания. Ну, может быть, чуть-чуть больше, даже, скорее всего, меньше. То есть вы платите деньги просто ни за что. И только для того, чтобы кто-то нажился на вас, скажем так. Я постараюсь, если будет возможность, в ближайшее время купить такую гарнитурку, посмотреть ее и в одной из статей уже описать ее подробнее. О чем еще хотелось сказать? Еще хотелось сказать насчет Sony Ericsson DS-225, который сейчас вот я активно тестирую. Гарнитура изменилась. Я думаю, что на момент выхода подкаста уже... Ну, еще, может быть, обзора не будет. Может быть, будет, пока не знаю. Наверное, не будет еще. Я потому что по времени работы ее сейчас активно гоняю. И за праздники, не знаю, на праздник, наверное, вряд ли получится этим заниматься. Тогда уж точно на следующей неделе. В общем, что у нас с DS-25? На момент анонса вообще никто ничего о ней не знал. То есть там в пресс-материалах упоминалось просто о том, что она вышла. То, что она вот такая вся хорошая, музыкальная. И, в общем-то, это все по большому счету. Сейчас, как я и предполагал, у гарнитуры появился дисплей. Он стал большего размера, но он все такой же не информативный. То есть там есть время работы. Ну, во-первых, он тусклый. То есть с определенных лишь с определенной позиции можно вообще увидеть то, что там горит. Можно увидеть заряд аккумулятора, можно понять, что она включена по этому индикатору. Он монохромный, какой-то не цветной, не OLED, не синенький, просто такой серый, тусклое обозначение. Вот, с другой стороны, ну, выглядит достаточно, как сказать, стильно, но не очень, может быть, удобно, хотелось бы поярче. Вполне может быть, что беда бетки, которая вот у меня на руках, и поэтому не очень так все здорово. Появилась возможность перематывать треки взад-вперед. Причем внутри композиции перемотки, понятно, нет. Зато есть возможность, то есть вот этот регулятор, он совмещен. Когда вы удерживаете долго, ну там пару-тройку секунд, идет перескок вперед или назад. Когда вы быстро, то есть там двигаете его вперед либо назад, вот так вот раз за разом, так чик-чик-чик-чик, у вас происходит регулировка громкости. То есть здесь вот совместили в одном элементе управления аж два таких вот, две такие функции. Это, на мой взгляд, абсолютно адекватно. А в остальном, ну, слегка изменился дизайн, стал таким более стильным, что ли, цвет. В комплекте все те же наушники HPM64, малоинтересные. По времени работы, ну, вот пока сюрпризов нет, но я пытаюсь раскачать аккумулятор, может быть, что-то изменится, пока говорить рано. Вот очень хочется верить в то, что оно было увеличено. Качество звука, соответственно, с W910i, хорошее качество звука, мне нравится. Вообще, с удовольствием использую вот, и W910i, и эту гарнитуру. Вот, слушаю музыку, радуюсь. Не хватает, конечно, поддержки lossless, но что сделать, это музыкальный телефон все-таки. Вот так, все, что я вам хотел сказать. Я думаю, что на следующей неделе поговорим еще о чем-то интересном. Пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания Panasonic представила ультрамобильный компьютер в противоударном исполнении. Сердцем аппарата станет новый процессор Intel Atom, обладающий миниатюрными размерами и малым энергопотреблением. Подробные характеристики модели пока недоступны, однако известно, что устройство будет совместимо с Windows Vista. Его вес будет в пределах килограмма, кроме того, предусматривается возможность крепления и ношения аппарата на кисть руки. Выпуск UMPC от Panasonic в Японии намечен на осень этого года. Впоследствии начнутся продажи и на остальных рынках. Компания Socket Mobile объявила о скором выпуске КПК SOMO 650 в специальном корпусе из антибактериального пластика. Базовая модель SOMO 650 была выпущена весной прошлого года. Это КПК для бизнес-пользователей, который можно отнести к полупромышленному классу. Обновленный SOMO 650 с антибактериальным покрытием предназначен для использования преимущественно в медицинских учреждениях, там, где важна стерильность. Устройство появится в продаже в начале третьего квартала этого года.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Sony Ericsson G700. Sony Ericsson G700, наверное, это первая модель, которую с полным правом можно назвать аппаратом с двойным управлением. Управлением как пальцами, так и стилусом с помощью сенсорного экрана. Если оглянуться назад и вспомнить прошлое, то компания Sony Ericsson была первым производителем, который массово начал продавать смартфоны. И в первую очередь смартфоны с сенсорными экранами. Такие модели, как P800, P900, P910, 990 модель, M600, P1, W960 в недавнем прошлом. То есть фактически компания застолбила себе некий участок рынка, который худо-бедно развивался. Более того, за прошедший год из-за реорганизации несколько моделей, они ушли в тень, они были отменены либо переиначены. И получилось, что возникло затишье, скажем так. Это затишье многие восприняли как полную бесперспективность UIQ как таковую и проигрыш по всем параметрам, там, например, S60, хотя формально S60 и UIQ, если рассматривать эти платформы как надстройки над Symbian, они имеют очень много сходных моментов и развиваются в связке тяни толкая. Что-то появляется быстрее на UIQ, что-то быстрее на S60. Но однозначно утверждать, что вот S60 по всем параметрам бьет UIQ, либо наоборот, нельзя. Огромным преимуществом смартфонов Sony Ericsson является сенсорный экран. Сенсорный экран дает фактически такой плюс, как возможность ввода информации любыми доступными способами. Это и рукописное распознавание текста, и ввод с QWERTY-клавиатуры экранной виртуальной клавиатуры. Одним словом, все, что вы можете представить. А если есть еще аппаратная клавиатура, то, соответственно, и с нее тоже. Рассказывая про G700, наверное, стоит упоминать G900, который отличается наличием Wi-Fi, 5-мегапиксельной камерой и иным дизайном. Про этот аппарат можно помнить, потому что они очень сходны, и это сходство не случайно, так как они выпускаются, в общем-то, на одну аудиторию. Первое, что меня поразило в G700, да и не меня, а вообще очень-очень многих, это цена. Цена, которую заявляет производитель, 300 евро, и она кажется совершенно нереальной для такого устройства. Представьте сами, смартфон с сенсорным управлением, то есть сенсорным экраном, с неплохой относительно камерой 3 мегапикселя, да, без Wi-Fi, но с кучей других приложений и функций. То есть фактически смартфон, который выступает как такой продвинутый телефон. 300 евро. Крайне небольшая цена, на мой взгляд. И отсутствие Wi-Fi, оно, в общем-то, способно было бы подкосить продажи этого аппарата, коли не было бы старшей модели, у которой есть Wi-Fi, а цена всего лишь на 50 евро выше. То есть есть выбор. Хотите с Wi-Fi, берете старшую модель. Хотите без Wi-Fi, с чуть худшей камерой, берете младшую. А, честно признаюсь, вот первоначально у меня по отношению к G700 такой махровый скепсис, и, в общем, на модель я не смотрел. За неделю, проведенную с аппаратом, я полностью, тотально изменил свое мнение. Первое, что мне действительно понравилось, и понравилось очень сильно, этот аппарат позволяет работать без использования стилуса. То есть сенсорный экран вполне и программное обеспечение вполне приспособлены для того, чтобы работать без стилуса как такового. При этом видимых изменений, таких вот, чтобы сказать, вау, тут переработано меню UIQ, то, что мы видели на 990, M600, P1, это все стало по-другому. Это не так. Практически все меню сохранили преемственность, и изменений как таковых очень немного, на первый взгляд. Но если покопаться по сусекам, то мы увидим очень много изменений. Это и виртуальная экранная клавиатура, которая изменилась, клавиши стали больше. И теперь можно набирать большим пальцем руки. То есть двумя руками, безусловно, вы набирать не будете. Но одним пальцем набирать, не используя стилус на этом аппарате, вполне комфортно. Вы знаете, меня действительно поразило количество ошибок. Специально сел, сравнил. Вот достал iPhone, обновил его до прошивки последней 1.1.4 и попытался набирать текст и там, и там. Проигрыш скорости набора на G700 не очень большая, порядка 10% от времени. То есть для меня это шикарный результат, особенно учитывая размер и диагональ экранов. Все-таки в G700 экран 2,4 дюйма, никак не 3 дюйма, и клавиатура поменьше вследствие этого. Устройство экрана очень напоминает такое в W960. Многие помнят, как я скептически, мягко говоря, негативно относился к этому продукту. Продукт не доделан. Это некое переходное звено, не пришей кобыле хвост и тому подобное. А говорить, что вот получаю много достаточно писем, где мне пишут, что вы знаете, я сменил Nokia 3220 на W960. Это замечательный продукт, в нем столько функций, надо просто в них разобраться. Это просто шикарная вещь. Я тут уйду немного в сторону и скажу, что да, действительно шикарная вещь. Это то же самое, что с ВАЗовской десятки пересесть на хорошую иномарку. Класс иномарки, он всегда выше по умолчанию, особенно если она стоит там в 3-4 раза дороже. Другое дело, что среди своих одноклассников эта иномарка может быть не очень хороша и не такой уж топовой, как могло показаться на первый взгляд. Это вопрос привычек, вопрос того, чем вы пользуетесь, как вы пользуетесь. Безусловно, абсолютных величин нет, все относительно в этом мире. Так вот, относительно других продуктов, W960 продукт слабенький, откровенно. G700 исповедует ту же концепцию. Тут экран покрыт специальной защитной пленкой, пластиком, ну, то есть, по сути, защитное стекло. Оно идет вровень с корпусом. Так вот, по экрану можно нажимать пальцами совершенно спокойно. И для того, чтобы вот этот тач-интерфейс, если хотите, работал в полную силу, здесь добавили несколько вещей. К уже стандартному режиму, когда на главном экране находятся иконки, несколько рядов, так же, как на P1, их можно выбрать самостоятельно. Этот режим назвали «бизнес», то есть сложный некий режим. А при этом для обычных пользователей добавили режим «Today» экрана, когда есть иконки, горизонтальный ряд. Вы можете простым движением пальцев проматывать эти иконки влево и вправо. Тогда перед вами появляется список сообщений ваших последних и возможность создать новые. Список быстрых контактов. Это не спид-дайл, который есть в меню для 9 телефонов с иконками, а это новый список. В этом списке вы можете добавить не просто контакт и какой-то его номер, но и выбрать, что вы хотите делать с этим номером. Отправлять смс-сообщение быстро, ммс-сообщение, либо просто звонить или видеозвонок совершать. То есть все это настраивается. На экране отображается до 4 номеров, но на мой взгляд и по мне так этого более чем достаточно. Количество панелей, которые вы можете вот так запускать, вот этих самых иконок, из которых разворачиваются панельки, оно ограничено. Их порядка чуть меньше 10. Это может быть музыкальный плеер, календарь, это могут быть некие закладки, ярлычки, так же, как на основном экране. Одним словом, мне это очень понравилось. Действительно удобно. И, в общем, за неделю я поймал себя на мысли, что я все реже и реже обращаюсь к меню. Оно мне не нужно. Настроив один раз вот эти все вещи, я получил доступ ко всему. И все мои потребности аппарат удовлетворяет буквально в несколько прикосновений. Тут важно отметить, что действительно с аппаратом удобно работать за счет сенсорного экрана. Обычная у него клавиатура, не QWERTY-клавиатура аппаратная. Я честно признаюсь, я ей пользуюсь крайне немного. Опять-таки для быстрого набора чего-либо, набора номера. Но текст смс-ок набираю исключительно на виртуальной экранной клавиатуре. А все остальные действия тоже совершаю с той же самой экранной клавиатуры. Что удивительно, на мой взгляд, не только экранной клавиатуры, но вообще с экраном. Ну вот я хотел бы остановиться на моментах, которые мне показались очень важными. Так как аппарат позиционируется для простых пользователей, которые не хотят думать, что это такое, смартфон, не смартфон, то тут прямо на лицевую панель вынесли клавишу заметок Notes. И также клавиша есть вторая. Это доступ к сообщениям, к электронной почте. Так вот, нажав на клавишу Notes, вы попадаете в такие листики заметок. Они большие. Вы можете кликнуть пальцем по новому листику, выбрать цвет листика и категорию, если вам нужно. Все заметки можно делить по категориям, создавать свои категории, тасовать их. В общем-то, удобно. Так вот, заметку можно написать текстом экранной клавиатуры, обычной клавиатуры, аппаратной, как угодно. А можно написать от руки. Вот тут, конечно, пальцем возюкать не очень удобно. Когда вы возюкаете пальцем, получается, что это возюканье, оно приводит к непонятным каракулям на экране. Хотя разобрать их можно, но не очень удобно, честно признаюсь. Но вот вы берете стилус и начинаете писать. Первое, что меня удивило, хотя я был к этому готов, мне об этом несколько человек сказало, и Сережа Кузьмин, в частности, сказал, что обсуждал это, ему это тоже понравилось. Распознавание текста стало намного лучше. Я имею в виду даже не распознавание, а виртуальное отображение, то есть графику, как выглядит то, что вы пишете. Если раньше все ваши загогулины обрабатывались произвольным образом, и ваш почерк, он видоизменялся, он не был похож на ваш почерк зачастую на экране, вследствие того, что вот само распознавание шло не очень, скажем так, хорошо, с некой аппроксимацией, то сегодня в G700, в G900 и последующих аппаратах распознавание идет отлично. Отлично, не то слово. То есть ваш почерк похож на ваш почерк. Ну, в обзоре многие могут посмотреть мои заметки на русском, на английском языке. Честно признаюсь, это не потому, что аппарат такой плохой, заметки так выглядят, а потому что у меня почерк ужасен, он и в школе был ужасен, а с повсеместной победой клавиатур писать приходится, ну, в банке, в ведомости и где-нибудь еще расписываться. А писать и того меньше. То есть фактически пишу я крайне мало, отвык уже, поэтому мой почерк представляет из себя нечто страшное и малоразборчивое. Ну, это видно, в общем, будет на скриншотах в обзоре. Но в реальности это мой почерк. Это то, как выглядит, как я пишу. И попробовав на разных людях, попросив их сделать заметки, написав стилусом, все говорили, что да, действительно, это мой почерк, это то, как я пишу, то, как выглядит писанина из-под моей руки. Фактически очень большой плюс, очень большой шаг вперед. И, ну, можно недооценивать это мелочь, с одной стороны. С другой стороны, это действительно очень неплохая вещь. Давайте пойдем дальше и поговорим о том, в общем, а как управляться с аппаратом? Вот тут я должен отметить, что переработано большинство меню. Например, там меню камеры, давайте посмотрим. Меню камеры – это не CyberShot, это некий такой повседневный телефон. И здесь иконки и все меню переработали так, чтобы им было удобно управлять с экрана. То есть нажатием пальца во время съемки. Есть боковая клавиша затвора камеры, соответственно, вы включаете, за несколько секунд запускается приложение. Дальше вы этой же кнопочкой можете фотографировать. Все происходит очень быстро. Что мне безумно понравилось, наверное, вот в К850 мне очень нравился и нравится, и последующие модели на 200 мне очень нравится то, как выглядит проигрывание, слайд-шоу проигрывания файлов. Вот тут слайд-шоу сделано еще более удобно. То есть полупрозрачные клавиши на экране, вы можете навигационным D-падом перемещаться между фотографиями. Есть некая анимация, они быстро пролистываются достаточно. Но вы можете просто потянуть фотографию по экрану пальцем, и она будет пролистываться. Фактически пролистывание с помощью пальцев, это все работает, и никаких проблем нет. Идем в любой список. В списке то же самое. Проводите сверху вниз пальцем, список начинает прокручиваться. Учитывая вот такой маленький секрет, с которым многие почему-то не знакомы, и когда с одним моим товарищем мы разговаривали, он говорит: вот мне не хватает быстрого поиска на английском языке на P1. У меня русская клавиатура, а так хочется искать контакты, которые у меня на английском языке. Я на нее так посмотрел, странно говорю: друг мой, а почему бы вам на экране не написать те буковки, которые вы хотите найти, одну, две, три, и найти контакты быстро? Благо, сенсорный экран никто не отменял, и режим поиска такой, он существует. Вы от руки пишете на экране буковки, а аппарат перелистывает на эти буковки телефонную книжку. Очень хороший способ, он работает и тут. В общем-то, действительно, аппаратом удобно управлять. И те, кто знаком с продуктами Sony Ericsson на UIQ, они не разочаруются в этой модели, несмотря на кажущуюся простоту. То есть в ней ничего не убрали, что самое интересное. Но простота, о которой заявляет производитель, она тоже присутствует, и присутствует незримо. Это очень неплохое достижение, потому что многих отпугивала сложность продуктов. Сейчас такой сложности практически нету. Ну, если она и есть, то не в той мере, что раньше. Аппарат получился удачным. Одна функция, которая порадует очень-очень многих. Со времен К750 я проникся тем, что светодиодная вспышка может использоваться как фонарик. Особенно на даче. Идешь по аллейке темной, которая не освещается, и ночью включаешь такой фонарик, и хватает более чем. Чтобы не хватать из дома большой фонарь, этого вполне достаточно. Либо в темном подъезде выключили свет, чтобы ключ вставить, включаешь фонарик, удобно. Тут такой фонарик есть. Причем по умолчанию он заведен в ярлыки, и можно в одно касание на одну минуту там активировать его, например. Удобно, действительно удобно. Многие спрашивают еще вот какую вещь. Это UMTS продукт, продукт третьего поколения. Как бы спрашивать не про это. А вокруг экрана есть такие точечки под экраном, под дисплеем. И все сразу вспоминают К850 и сенсорные клавиши. Говорят: ой, там, наверное, некие сенсорные клавиши. Вот спешу разочаровать. Тут есть обычные софт-клавиши, на которые можно нажимать, как говорит другой мой товарищ, жамкать по клавишам. Но эти три точки, в общем-то, они обозначают просто положение, где софт-клавиши на экране. Вот некая такая преемственность с К850, хотя тут сенсорных клавиш нет, они не имеют значения при наличии экрана. И справа от экрана, именно для помощи, что можно прокручивать списки, есть такие точечки со стрелочками вверху и внизу. Вот эти точки, в свою очередь, обозначают, что любой список можно прокручивать. Действительно удобно. Я вот не боюсь сказать, что моделька получилась на удивление. На удивление удачной, сбалансированной. Ну, пометуя стоимость, наверное, и того больше. Я, безусловно, понимаю, что в России эта цена 300 евро, она будет описываться в 15-16 тысяч рублей. Но даже при такой цене, если она будет меньше 15 тысяч, модель просто обречена на успех, и она будет популярной. Качество сборки здесь на высоте, хотя, конечно, пластик применяется не очень дорогой. Задняя поверхность ребристая. Вот у меня аппарат такой бронзово-золотистого цвета с серыми вставками. Клавиатура крайне удобная. Есть клавиша, кстати, боковая клавиша блокировки, что необычно. Это не ползунок, это просто клавиша обычная. Фастпорт находится сбоку, и тут же разъем для карточек памяти М2. Поддерживаются любые объемы карт. При этом доступ осуществляется через резиновую заглушечку такую. И вот эта резиновая заглушечка, она легко отгибается, то есть раскрывать аппарат не нужно. Другой момент, о котором хотелось бы сказать, это аккумулятор. Аккумулятор в этой модели, ну, не буду забегать вперед, просто скажу, что действительно модель приближается к обычным аппаратам по времени работы. 2-3 дня уверенной работы при достаточно большом количестве звонков — это норма для этого аппарата. Чуть лучше, ну не чуть лучше, а видимо значительно лучше, чем P1 работает по этому параметру G700, что несколько удивительно. Еще вот хочу повторить мысль, простую и незамысловатую. По форм-фактору этот аппарат похож на обычный телефон, со всеми вытекающими преимуществами наличия сенсорного экрана. Не буду рассказывать много про приложение, вот про слайд-шоу уже сказал, про другие приложения, где появилось управление с помощью пальцев. Все в достаточно подробном обзоре. Обзор будет очень подробный, я думаю, что модель этого заслуживает. Потому что при правильном позиционировании, если производитель действительно выдержит эту стоимость в 300 евро и 350 за старшую модель, получится очень и очень неплохое предложение. Действительно, сенсорные экраны станут массовыми. Учитывая, что у Nokia сенсорные модели появятся только в топовом сегменте, только в 2009 году, в общем, такой упреждающий удар за год нанесен очень и очень сильный. G-линейка, она будет развиваться. В этом году появится, помимо двух объявленных моделей, как минимум еще три модели. Одна даже будет более младшей по отношению к G700. Но в момент запуска, безусловно, она будет стоить столько же. То есть фактически более младший аппарат, но за счет новизны он будет в конце года продаваться по те же 300, за те же 300 евро. Но функционально чуть-чуть превосходить возможно. Хотя непонятно, появится он в декабре, в начале декабря или в январе следующего года. Так вот, G-линейка действительно крайне опасна для всех производителей. Для всех других производителей. Для Sony Ericsson это наоборот некая вещь, которая, с одной стороны, не поражает воображение. Вот теки, которые исконно благоволят к Sony Ericsson, они скажут: фу, в общем, все мы это видели, это не так уж интересно, камера обычная, нету там автофокуса, нету того. Ну, одним словом, неинтересно. Да, наверное, аппарат не производит вот такого впечатления вау, но это действительно сбалансированная модель. Модель с сенсорным экраном, который можно управлять просто пальцами одной рукой. Не нужно использовать две руки. Модель небольшая, компактная, долго работающая, имеющая фишки, например, там те же самые заметки. На мой взгляд, все эти составляющие, они говорят о том, что аппарат должен произвести впечатление. И на 3GSM конгрессе, собственно, не было бы Xperia X1, наверное, на G700 обратили бы большее внимание. Но модель, как и G900, в общем-то, была в тени старших собратьев. Да и сайбершоты были неплохими. То есть, фактически, уйдя в тень, G700 не вызвал такого интереса, незаслуженно. Это одна из самых сильнейших моделей в этом году. И мы, я думаю, что назовем эту модель моделью месяца. когда она появится. Вообще с модели месяца непонятно. Вот прошу консультации зала, как говорится. Отпишитесь, пожалуйста, на форуме. А правильно ли называть моделью месяца аппарат, который еще не вышел? Или было бы более правильным называть такой моделью только аппараты, которые уже появились на рынке и продаются, и тогда их можно называть, вот, говорить, модель месяца такая, там, как N82 была в январе, например, Nokia N82. Вот этот вопрос меня тоже волнует и интересует. В целом, по G700 много-много-много всего будет написано. Еще, честно признаюсь, не приступал к обзору, но восторг от аппарата есть. В нем присутствует все, что нужно для жизни. Все работает неплохо, стабильно. Нет никаких перезагрузок, подвисаний. В некоторых моментах интерфейс, конечно, при работе пальцами не так уж быстро, как хотелось бы, не моментально реагирует. Тут привет айфону, там все намного проще в этом плане. Но в целом очень и очень достойно. За такие деньги просто нет конкурентов никаких. Ждите обзор и жду ваших комментариев на нашем форуме. До встречи, счастливо.
MobileReview.com. Новости.
Компания Acer объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении тайваньского производителя мобильных устройств ETIN. Соглашение было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний. Окончательное завершение сделки состоится в третьем квартале года. Ранее компания Acer уже приобрела компании Gateway и Packard Bell. Покупка ETIN, по мнению представителя Acer, позволит существенно усилить ее позиции на мобильном рынке. Компании Nike и Apple продолжают работу над проектом Nike плюс iPod и решили подключить к нему также производителей спортивных кардиотренажеров. Уже ведется работа с такими компаниями, как Life Fitness, Precor, StarTrek и TechnoGym. Цель разработки в том, чтобы владельцы плееров iPod могли устанавливать свои устройства на оборудование тренажерных залов, например, беговые дорожки, велотренажеры и так далее. Во время тренировки результаты будут автоматически записываться в память плеера, а затем их можно будет разместить на сайте Nike Plus. Компании сообщают, что вскоре новыми возможностями Nike Plus iPod смогут воспользоваться посетители спортивных клубов 24 Hour Fitness и Vision Active Health.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день. В эфире Александр Дембовский, редактор MobileReview.com. Сегодняшний выпуск моей рубрики нашего подкаста можно назвать смело «Всякая всячина» или «Всего понемногу». Сейчас сложилась редкая ситуация, когда особых интересных и достойных отдельного рассказа в подкасте новинок у меня в распоряжении нет. Зато в очереди на тест стоит очень много интересных штучек, интересных устройств, про многие из которых я уже говорил. Но вот никак они не доберутся до страниц сайта. Подкаст у нас еженедельный, поэтому я решил сделать небольшой такой вот, как запись в блоге, да, лыдыбр такой вот, только в виде аудиофайла, да еще и не о моей скучной или наоборот очень веселой и разгульной жизни, а, наверное, о рабочих реалиях, которые, в принципе, по большому счету, не оторваны. Вот, чем хорошо, наверное, быть техническим журналистом? Тем, что жизнь неразрывно связана с всякими техническими штуковинами, и работу над какой-нибудь из них часто не воспринимаешь как какие-то обязанности, именно рабочие, записанные в штатное расписание. Ну да ладно. Вот о том, что скоро подберется, уже прокрадется на наши белые страницы. Вот, например, Arcos TV, который я уже анонсировал. Аппарат крайне любопытный и, на мой взгляд, довольно своевременный. Когда Apple TV проложила дорожку, стала неким знаковым продуктом, те, кто мог заинтересоваться, заинтересовались, а вот теперь на подходе Arcos TV или TV, как угодно. Вот. Месяц назад я, наверное, уже анонсировал обзор этого устройства в подкастах, и все никак не нельзя его прочесть. Вот люди мне пишут письма, а я никак не доеду до тестовой базы. Позвольте объясниться. Дело в том, что у меня есть хороший приятель, у которого есть, в свою очередь, приличный телевизор и, самое главное, невероятная коллекция DVD и файлов, правдами и неправдами, выкачанных из всех уголков сети, файлами с мультиками и лучшими фильмами всех времен и народов. Вот. Соответственно, у него же есть несколько компьютеров, Wi-Fi и все сразу. Да еще к тому же желание и интерес этот Tarkus TV каким-то образом заполучить. Вот. А я временно лишен тестового оборудования, скажем так, в виде телевизора, поскольку остался у меня только маленький телек на кухне, а большой был отдан родителям в пользу дачного сезона. Новым я пока не обзавелся, поэтому, вот видите, вот такая иллюзорная палка в колеса попала, в колеса написания материала по Arcus TV. Но могу обещать с большой долей вероятности в марте, конечно, обязательно раскрою все тайны этого замечательного аппарата. А тем временем на подлете к нашим страницам второй большой сводный тест наушников Fisher Audio Fundamentals. Точнее, наушников Fisher Audio. На этот раз серии Fundamentals. Совсем недавно, в последний день февраля, я опубликовал материал по трем наушникам серии Signature. И вот сейчас обратил свое внимание на Fundamentals. Как говорится, сейчас все дальше, выше и сильнее. На этот раз не три модели наушников, а целых пять. Одна другой краше. Что интересно, вот в тот самый первый сводный тест вошли не флагманские модели, но при этом, ну, наверное, если без придирок, то все из этих наушников имели вполне приличный звук. А вот сейчас идет тест флагманов. Вот они у меня прям лежат по левую руку. Пять коробок, на каждой из них свои наушники. Свернулись аки-змеи. Вот. Соответственно, и ждут внимания моих ушей и ушей фокусников. Так вот, интересно, что если те не были флагманскими и показывали впечатляющий довольно звук, то, наверное, вот эта серия из флагманских моделей, самых дорогих, вообще должна умопомрачительные результаты демонстрировать. Ну, понятно, этого не будет. Будут результаты различной степени хорошести. И об этом я и расскажу в обзоре. Там вы сможете это все прочесть. Сейчас не буду забегать вперед, скорее вот проанонсирую. Здесь же для красного словца, для подкаста, скажу пару слов о компании. Этого я, по-моему, не писал еще в обзорах. Мне очень нравится, что Fisher Audio — это российская марка. Вот. Может быть, многие не догадывались, но это действительно российская марка, как, скажем, те же там Rhythmix, Qmo и многие другие. Сейчас на память не вспомню. Для полного списка могу отправить в хорошем смысле, порекомендовать прочесть статьи Алексея Дорожина по private label, то есть маркам крупных торговых компаний. Вот. У Fisher Audio, вот, как вы заметили, наверное, иностранной компании было бы довольно трудно так резко и быстро и динамично попасть во все крупные сети и прочно и, на мой взгляд, надолго обосноваться у нас в магазинах. Компания заявила о себе очень хорошо, что, на мой взгляд, очень приятно. Что, опять же, у Fisher Audio это не какое-то там подвальное производство. Компания имеет офисы в России, в Германии и парочку офисов в Китае, прямо рядом с фабриками, чтобы далеко не ходить, как говорится. Что наиболее мне импонирует, наверное, Fisher Audio сами занимаются разработкой. То есть у них есть конструкторский отдел, который уже формирует, насколько я понимаю, дизайн и технические требования и размещает заказы на китайских фабриках. Вот, они же все это производят. А, насколько я понял, многие компании растут из нашей северной столицы, из Петербурга. В общем, на мой взгляд, начинание весьма благое, и побольше бы таких. Вот. Самое интересное, что компания-то, собственно, несмотря на молодость и относительную неизвестность, дает очень неплохое качество наушников и борется со знаменитыми титанами, такими как там Creative, Sony, Sennheiser, AKG, кто угодно, по всем практически фронтам, кроме самого дорогого, от там, $70, наверное. Тот самый верхний и самый крутой сегмент отдан на откуп именно грандам, давно зарекомендовавшим себя компаниям. Но кто знает, может быть, Fisher Audio выйдет и в этот сегмент. По крайней мере, ходили слухи о том, что компания к лету сделает свои арматурные наушники. Ну, в общем, для компании будущее видится довольно радужным. Хочу пожелать им всего наилучшего от чистого сердца, без всякой там рекламной или пиарной подоплеки, поскольку видел я всего двух ее работников, один маленький офис в Москве, но вот картина, которая вырисовывается у меня в голове, почему-то меня заставляет импонировать этой марке, пусть у них все будет хорошо. А тем временем, пока я тут борюсь с наушниками Aki Laocoon со змеями, это греческий такой герой, вот осталось в детском сознании имя. Сейчас спроси меня, где и при каких обстоятельствах он боролся со змеями, я не отвечу. Но вот, тем не менее, почему-то отложилось в памяти. Так вот, тем временем приехал MacBook Air, про который я говорил в прошлом подкасте. Конечно же, я сразу рванул навстречу с работниками Apple Россия и получил свой урвал, свой пресс-образец. К сожалению, очень ненадолго придется с ним знакомиться. Первое знакомство провести довольно в быстром темпе. Но зато, надеюсь, через месяц, когда первый ажиотажный интерес к аппарату у всех утихнет, надеюсь умыкнуть его на in-use и месяца два просто пересесть на него и потом рассказать, как и что. Конечно, ожидания все эти непонятно как и кем запущенные о том, что аппараты будут без русской клавиатуры, они не сбылись. Клавиатура, документация, вон тексты на коробке, все русское, полноценная русская поставка аппарата. Вот очень меня удивила коробка. Дело в том, что я привык к эпловским коробкам. Они замечательные, у них есть ручка. Не только у них, конечно, у очень многих производителей, очень многие производители ноутбуков снабжают свои коробки со своей продукцией ручками. На мой взгляд, это очень удобно, очень легко и приятно. Взял в руку и понес. Вот. Точно такие же коробки у обычного MacBook, у MacBook Pro. А вот здесь у Air почему-то все совсем по-другому. Коробка очень красивая, но, как сказать, не то чтобы не в стиле Apple, но вот с изрядной долей авангардизма. Доминирует черный цвет. Коробка очень плотная, с острыми углами. Вот, она прямоугольная. Никогда бы не подумал, что именно так она будет выполнена. Вот как-то у MacBook Pro тоже коробка вроде как черная, но более светлой кажется. А здесь вот прям серебристый MacBook Air, и то как-то с тенью сфотографирован на черном фоне. В общем, такой довольно мрачновато и строго. Видимо, в Apple как-то смещают вектор дизайна, тем более, что яблоки на коробки не белые, а серебристые. Так вот, очень интересно впечатление. Вот человек ждет MacBook Air, Он его посмотрел, пощупал. Он такой легкий, замечательный, тонкий. И тут ему выносят коробку. Он берет, и она у него чуть не падает из рук от тяжести. Потому что весит она для такого ноутбука просто очень тяжело. Весит она больше 3 килограмм, очевидно, а то и побольше. Надо бы взвесить. Вот. Что там внутри такого тяжелого? Это неизвестно. Коробку я пока не вскрывал. В принципе, там только ноутбук, зарядки, переходники и несколько дисков. Может, там большая книга по Макосу в подарок лежит? Не знаю. Вот. Понятно, вот многие из тех, кто слышит, что несколько дней у меня уже лежит MacBook Air, а я пока еще не открыл коробку, люди просто крутят пальцем у виска. Но позвольте объясниться, мне хочется сначала закончить текущие дела, забороть наушники и потом все время посвятить именно Air, пусть пару-тройку, четверку дней, но плотно и, как говорится, полноценно. Ну что ж, на этом виртуальный лыдыбр закончен. Откланяюсь, до встречи через неделю.
MobileReview.com. Новости.
Компания Asus на выставке CeBIT-2008 презентовала ультрамобильный компьютер R70. Это устройство оборудовано 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Полный список характеристик новинки компания не представила, однако некоторые из них все же известны. Устройство базируется на процессоре с тактовой частотой 1,6 ГГц и работает под управлением операционной системы Windows Vista. Оборудовано встроенным GPS-приемником, 120-гигабайтным жестким диском, адаптером беспроводной связи 3.5G, веб-камерой и сенсором отпечатков пальцев. Также имеется несколько USB-портов и слот для карт памяти. Компания Panasonic представила новые линейки DECT-телефонов на 2008 год. Все новинки появятся в продаже уже этим летом. Новая коллекция DECT-телефонов Panasonic представлена двумя линейками. Начального уровня KX-TG73 и гламурный KX-TG83. В каждой из линеек есть модели как со встроенным автоответчиком, так и без него. Кроме того, как заявляет производитель, серии KX-TG73 будет иметь в зависимости от поставки до 4 трубок в комплекте.
MobileReview.com. Кухня сайта.
В этой кухне сайта мне хотелось бы поговорить о разных форматах, материалах того, что мы делаем. Под форматами я понимаю использование там видео, подкасты, вечный поиск новых фишек для материалов, статей, обзоров сайта в целом. То есть для чего мы это делаем? Очень часто мне приходится слышать примерно такое рассуждение, особенно про подкасты. Как мы будем продавать в подкастах рекламу? Ну вот мне сразу претит, наверное, такой подход. Не потому что я ханжа или мы не будем продавать в подкастах рекламу когда-то. Наверняка будем, и в этом нет ничего страшного. Подкаст ровно такая же медийная площадка, формат, как и любой другой. Вопрос звучит по-другому. Для чего делать подкасты, если вы пытаетесь сделать некий продукт, в первую очередь для того, чтобы продать там место, заработать на этом деньги? Мы всегда исповедовали принципиально другой подход. Мы хотим сделать интересную штуку, будь то это статья, обзор, сайт в целом, подкаст, да что угодно. И уже когда эта штука будет интересна, возможно, мы будем продавать в ней некое место рекламное, но опять-таки не перегибая палку. То есть подход именно такой, но при этом я не приемлю и не понимаю людей, которые пытаются сначала что-то продать, а уже потом под это что-то сделать. То есть продать звук в подкасте и затем уже записать подкаст из серии, что это ерунда, в общем, каждый дурак с этим справится. Как показывает практика, каждый дурак в нашей стране с этим справиться не может, к сожалению. И в плане подкастов, в общем-то, слушать практически нечего. Я ни в коем случае не хочу рекламировать там нас, что мы такие хорошие. Но вот говоря про форматы для России, для российского рынка, мы натыкаемся именно на ту самую проблему. Зачем мне это делать, вкладывать деньги, усилия, делать качественный продукт, если я не получу от этого какой-то отдачи? Так рассуждают крупные компании, которые, казалось бы, заинтересованы и могут делать подкасты. Сегодня подкастинг в России – это такой между собойчик отдельных людей, которые в домашних условиях, ну, в лучшем случае в домашних, в худшем случае в офисных, на фоне офисного шума, что-то делают. Никто, ну, фактически никто, да, кроме нас, не вкладывает целенаправленно деньги в это направление, не производит некий продукт. Продукт, который, вот так и просится сказать, можно продавать. А вот мы не продаем его. Почему? Потому что мы такие глупые, или у нас продажники плохо продают все. Отнюдь нет. То есть есть компании, которые хотят рекламироваться в подкастах, но по ряду причин мы не хотим видеть эту рекламу пока в том или ином виде, в котором они нам предлагают. Мы хотим, чтобы это было интересно всем, и рекламодателям, и нашим слушателям. То есть была бы полезная нагрузка. И вот тут важно отметить, что я сейчас начну раскрывать какие-то страшные тайны, наверное. А зачастую рекламное агентство, которое служит прокладкой между площадкой, интернет-площадкой, медийной площадкой, как угодно, и клиентом, ну, в нашем случае, например, производителем мобильной связи. А вот агентство, оно играет двоякую роль. Есть разные агентства. Но по умолчанию в большинстве случаев агентство — это просто некая прокладка, через которую идут деньги, бюджеты, медиапланирование, отчетность. При этом соображение о бизнесе клиента – ноль. О том, что хорошо, что плохо – ноль. И зачастую о многих акциях приходится договариваться просто напрямую с производителем, с его офисом, с конкретными людьми. И затем все это спускается в агентство, и агентство записывает все звездочки на фюзеляж, как говорится, просто потому что по умолчанию надо работать через него. Либо другой подход, когда приходим мы в агентство, начинаем рассказывать, и нам говорят просто банально: подготовьте бизнес-кейс, мы его рассмотрим и дальше сообщим вам. Потом очень удивительно наблюдать свой бизнес-кейс, переписанный агентством под себя, то есть название измененное фактически, который предлагается не только этому клиенту, но и всем другим. Некрасиво, но этим занимаются очень многие. Фактически, ну, мне это не нравится, и поэтому вот у меня репутация такого жесткого человека, совершенно неадекватного, который не умеет работать с агентствами. Я действительно не умею работать с людьми, которые воруют. И воруют нагло, на глазах у всех, особенно заявляя клиенту, что мы ничего для себя не оставляем, мы вообще все отдаем вам и ничего не зарабатываем. Наша комиссия 0%, только для вас, только сегодня. Но это же бизнес, и все понимают, что комиссии 0% не может быть. И когда агентство получает скидку в 50-60%, делает скидку клиенту не такую большую, получает, в общем-то, деньги, зачастую сравнимые с деньгами, которые получает площадка сама, я считаю, что это вообще нелепо. Агентская комиссия не может превышать в лучшем случае для спецпроекта 20%. Все остальное – это бред. Это бред, и этого не может быть. Но недавно я познакомился с таким термином, вот опять-таки про подкастинг, про новые форматы. Казалось бы, где тут экономика, общение с агентствами, но экономика самая прямая. И вот при общении с агентством мне заявили так, говорят: вот стало сложно работать с клиентами, они такие ушлые, они вот проверяют все наши договоренности с площадками, перепроверяют прайс-листы, и вот невозможно зарабатывать деньги. Давайте поговорим о суперкомиссии. Что такое суперкомиссия? Это самый натуральный откат, узаконенный фактически. То есть агентство показывает клиенту нулевую комиссию за размещение. То есть бесплатно, все бесплатно. Щедрые до невозможности. То есть всю скидку они отдают клиенту. Ну, вот, например, Nokia приходит к нам рекламироваться. Ну, я условно говорю, Nokia — это не Nokia агентство, это в принципе пример. И вот оно размещается, агентство ему показывает нулевую скидку. Показали нулевую скидку, но на чем же они зарабатывают? А вот тут в конце отчетного периода мы уже как компания должны заказать некую эффективную рекламную кампанию у этого агентства и перечислить ему деньги. Вот на нас оно и зарабатывает, а перед клиентом оно чистое, белое и пушистое. Самый натуральный откат. Ну, на мой взгляд, это некрасиво, и мы так не работаем просто. Во всяком случае, при вот тех заходах сумасшедших, которые существуют, мы так не работаем. У нас есть размер объявленной скидки, который может быть. Пожалуйста, если люди хотят вот такую комиссию, эта скидка делится там пополам, и половина возвращается в таком виде. Нам все равно, кто получит это. Но вот этот химеш на ровном месте, он ни к чему не приводит. Так вот, про подкасты. И в общении со всеми практически людьми, с кем мы общаемся, агентствами, представителями компаний, возникает периодический вопрос: а почему вы не продаете там рекламу? Ну, и ответ, в общем-то, я ответил на этот вопрос уже. Потому что мы рассматриваем этот формат как один из самых перспективных. Мы рассматриваем его как один из ключевых. И для того, чтобы в будущем доминировать в этом формате по нашей тематике, мы вкладываем деньги сегодня. Для того, чтобы завтра не оказаться у разбитого корыта, когда все уже сделали, все подтянулись на этот рынок, а, в общем-то, тяжело вкладывать принципиально другие деньги, пытаться привлечь аудиторию. А тут мы получаем лояльную аудиторию достаточно, которая с нами долгие годы будет к тому моменту. То есть плюсов очень много. Но это не значит, что изначально, делая это, мы вот в отсутствие рекламы бы не делали это. Это затратно, это дорого, но не делать этого нет причины. Реклама не является причиной того, что мы делаем или не делаем. Другой простой пример, очень хороший. Есть ряд по другой сфере деятельности Mobile Research Group. Есть ряд работ, которые нужны просто для понимания того, что происходит на рынке. Вне зависимости, продадите вы отчет или не продадите, это ваша профессиональная компетенция, сфера вашей деятельности, то, за что вы отвечаете. Вам нужно делать некоторые отчеты, даже если их никто не покупает, для себя, для того, чтобы на других отчетах, в других областях это можно было компенсировать. И мы вкладываем деньги просто в то, что делаем постоянно ряд отчетов, которые ложатся зачастую нам на полку, и на них нет покупателей. Интересно, ну, с одной стороны. С другой стороны, наверное, вот коллеги, ориентированные на получение прибыли, нас не понимают и говорят: ну вот, появится клиент, мы ему зарядим сразу за несколько месяцев, за полгода, за 8 месяцев, соберем данные, обработаем и прочее. Но это неправильно, неправильно по самой постановке вопроса, потому что впереди все-таки паровоза. Никто не пытается бежать, но надо понимать, где идут рельсы и куда паровоз идет, для того, чтобы не оказаться у него на пути. А тут ситуация какая-то странная, на мой взгляд. Эта ситуация характерна для нашей страны, она перевернута с ног на голову. Люди пытаются сделать продукт, который изначально пытаются продать, лишь потом задумываются, а как сделать продукт интересным, качественным, таким, чтобы людям он нравился, таким, чтобы люди действительно воспринимали этот продукт, неважно, что это, интересно, чтобы они тянулись к этому продукту. Вот это, на мой взгляд, основная проблема, и с этой проблемой пока ничего не поделать. Хочется что-то сделать, вот мы пытаемся, но подвижки пока крайне медленно происходят. Экономика, она остается, безусловно, и делать там перспективный формат, например, онлайн-телевидение круглосуточное, мы не будем. Просто потому, что отдача в будущем будет мизерна. Ну, не мизерна, скажем так, но вложения на текущем этапе, они не оправданы совсем никак. И вот любые перспективные форматы, они интересны не как самоцель. Это тоже важно понимать. Как зачастую наши коллеги какие-то делают ту или иную вещь, не понимая, зачем они это делают. Вот модно, да? Модно, и мы это делаем. Мы такие модные, мы в стиле Web 2.0 и прочее. Веб 2.0 сам по себе – это ничто. Вот пустота. За этим должна стоять идея, за этим должен стоять некий контент, информация. То, что интересно потребителю, нашему читателю. Если это интересно, значит, неважно, как это сделано. Пусть это... Вот мне в свое время говорил один из моих преподавателей по поводу информации, что ему неважно, на чем эта информация будет. Хоть на папирусе, хоть на туалетной бумаге. Его интересует сама информация. Если она будет качественная, то он примет любую форму, в которой она будет записана и на чем она будет записана. Поверьте, этот фактор часто недооценивается, и действительно за вот всевозможными рюшечками, поисками форматов забывается, что в этих рюшечках информация-то банальна, зачастую неинтересна. А ведь работать надо с основой основ информации и уже на нее наслаивать все остальное. Формат не играет роли. Играет роль то, как вы понимаете то или иное событие, явление. Зачастую нюансы, они начинают играть роль. И одно и то же событие можно осветить по-разному. Это будет иметь место, и справедлива будет любая точка зрения. Но зачастую это событие не имеет двойной, тройной трактовки. Оно однозначно. И когда люди в силу отсутствия опыта, исторических данных, просто видения рынка, начинают трактовать вещь как-то очень однобоко, возникает вопрос: а зачем? Зачем вот эта вся красивость, рюшечки, когда, знаете, это то же самое, что машина очень красивая снаружи, но с двигателем от малолитражки, который не может даже разогнаться. Она пыхтит по дороге и надрывается. То же самое мне напоминают вот эти проекты, которые гонятся за формой в ущерб содержанию. Содержание диктует все. И все остальное — это уже, скажем так, вторично, на мой взгляд, опять-таки. Можно говорить о многом, что некоторые вещи, безусловно, должны быть, например, видео в обзорах. Вот у нас был небольшой перерыв сейчас. Там для старых обзоров тоже добавится видео. Оно писалось, просто не выкладывалось по ряду причин технических. Видео в обзоры мы добавили первыми. Одними из первых вообще в мире, скажем так. В качестве эксперимента сначала, потом уже в качестве постоянной опции. И, на мой взгляд, это достаточно просто, хорошо и правильно. Потому что видеообзор, видеоряд, он дополняет то, о чем мы говорим. Показать, как раскрывается раскладушка на фотографиях, можно, но это сложно. Это нужно включать воображение читателя. Мы же это показываем на видео, это работает. На мой взгляд, в этом есть сермяжная правда. Это просто удобно. С подкастами та же самая вещь, они передают эмоциональную составляющую. Зачастую подкаст выходит, ну, если мы говорим про обзоры продуктов, он выходит раньше, это своего рода первые впечатления о продукте. То, что войдет потом в обзор в том или ином виде, или изменится, возможно. То есть это живая речь, это то, чем интересен подкаст. Мы, наверное, лучше узнаем человека, который нам рассказывает, говорит о том или ином предмете, явлении, своими мыслями делится. Поэтому, безусловно, если мы говорим про Mobile Review, мы приверженцы того, чтобы не делать формат ради формата, а делать что-то для того, чтобы улучшить общее качество материалов, статей, обзоров, новостей. Все делается только ради этого, ради того, чтобы вам ежедневно было интересно приходить к нам, читать нас в первую очередь. Во вторую очередь смотреть, наверное, видео, картинки, слушать подкасты. Но чтобы было интересно. Вот если будет интересно, то наша задача, наша миссия, она выполнена на все 100%. И все становится интересным. Если не интересно, ну да, возникают проблемы. Вот на этой оптимистичной ноте я позволю себе завершить рассказ эту кухню сайта, потому что я подозреваю, что этот выпуск получится большим, емким. И про форматы, и про то, зачем их мы делаем. Я рассказал. Надеюсь, этого будет достаточно для того, чтобы предугадать и понять, что мы сделаем следующим в этом году, уже к лету. Спасибо. И ждем вас в нашем форуме.
MobileReview.com. Новости.
Компания Nokia официально объявила о поддержке платформы для создания мультимедийных интерактивных приложений Microsoft Silverlight. Вскоре появятся смартфоны под управлением Symbian S60, мобильные телефоны на основе Series 40 и интернет-планшеты под Linux с поддержкой Silverlight. Для разработчиков решение Silverlight для S60 будет доступно в конце этого года. Версии для платформы Series 40 и интернет-планшетов появятся позднее. Ресурс iLaunch сообщил со ссылкой на инсайдерские источники в команде разработчиков iPhone SDK, что презентация пакета состоится 6 марта. Также стали известны некоторые подробности о возможностях этого комплекта для разработки программного обеспечения. В частности, источник сообщил, что компания Apple собирается требовать распространения созданных сторонними компаниями приложений через iTunes Store, а также будет контролировать все программы, написанные для iPhone, одобряя или отвергая их. Лишь те приложения, которые пройдут проверку на прочность, будут размещены в iTunes 100, и их можно будет приобрести.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. Пятерка рингтонов и реалтонов на пятерку с плюсом. А сложный выбор 5 треков из 1000 остальных, как всегда, проходит проще благодаря вашему участию. Записям на форуме портала Mobile Review в соответствующей ветке. Ну а теперь пора расставить все по местам. На 5-м месте сегодня потрясающая мелодия Джонатана Элиаса. Прекрасная, но попавшая в подложку телевизионного рекламного ролика и оттого вызывающая мгновенную ассоциацию с рекламируемым продуктом. Уж на что я редко вижу телерекламу, все равно в голове звучал какой-то бредовый закадровый текст. Что-то вроде «Представьте, изображение, превосходящее по качеству оригинал». Джонатан Элиас, «More to see», 5-е место. Строчкой выше рингтон, который для меня, как для человека, никогда с Самсунгом не пользовавшимся, штука совершенно диковинная. Но для всех остальных, я полагаю, в этом может быть даже капелька ностальгии. Samsung Tune, 4-е место. И снова возвращаемся к рекламе. Мало того, это середина чарта, где у нас периодически оказываются рингтоны на звонок любимой девушки. Поэтому сегодня совмещаем эти два момента. Следующий трек звучит в рекламе парфюма Lancome. Park 17, 3-е место. Кстати, если вы слушаете этот чарт в праздничные 8-мартовские выходные, предыдущая мелодия наверняка была в кассу. Остальные две отправим туда же. Для начала серебряный призер чарта. Трек из легендарного кино про Ивана Васильевича. И пусть он в оригинале называется «Кап-кап», в чарте он пройдет под названием «Про Марусю».
Зеленою весной, под старою сосной, с любимою
трубку.
А дальше про блондинок, которых, если верить кинематографу, предпочитают джентльмены, и Мэрилин Монро, которая, понятно, в каком фильме спела песню о лучших друзьях девушки. В нашем чарте эта тема в перепевке Бейонсе, причем перепевки просто потрясающие и сделаны, уж если на то пошло, тоже для рекламного ролика. Бейонсе, Diamonds are a girl's best friends. Первое место.
Rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds, diamonds.
Это наш выбор за неделю. 5 рингтонов, часть из которых вполне годится в качестве еще одного, пусть маленького, но приятного подарка на 8 марта. На следующей неделе новая пятерка, и своих кандидатов на попадание в чарт можно предложить уже сейчас в специальной ветке форума портала Mobile Review.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Свежие новости о мобильных устройствах ищите именно по этому адресу. Там же и масштабные аналитические статьи, обзоры новинок и многое другое. Кроме того, на форуме портала можно высказать свое мнение об услышанном в подкасте. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске.
MobileReview.com. Жизнь в движении.